Мы продолжаем с вами, дорогие друзья, наше общение и беседы о том, как хранить себя, от чего хранить себя, почему, что оставлять, как последняя проповедь была, что вот грех нужно оставить, не хранить, а вот оставить. В нашем тексте, который у нас есть о том, чтобы хранить себя, отрывок из первого послания Иоанна заканчивается последним стихом. «Дети, храните себя от идолов». Уже отчасти об этом сегодня говорили, но меня тоже попросили немножко поговорить об идолах. Кто не знает, меня зовут брат Павел, я из Балашихинской церкви, служитель. «Дети, храните себя от идолов». Заканчивает апостол Иоанн свою очень значительную книгу или вот это письмо. Если вы помните, как он начинает его, как возвышенно, он говорит о Христе, ибо жизнь явилась. Жизнь явилась. Он говорит, что у него Бог есть свет, нет в нем никакой тьмы. И он говорит, что и мы тоже ходим во свете, то есть мы вошли в этот свет. Этими же словами фактически он заканчивает свое послание. «Мы знаем, что мы от Бога». Я читаю 1 Иоанна 5:19 и ниже. «Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Се есть истинный Бог и жизнь вечная». И вот здесь что надо было поставить? Вот здесь надо поставить аминь. Все, вот все уже, все сказал. Он с этого начал, этим закончил и аминь. И вот не сдержался Иоанн и по откровению от Духа Святого подписывает еще одну строчку. Дети. В подлиннике там написано детки. Детки. Ну, такое слово, такое обращение, не просто дети, а детки. Для него, видимо, все были, он был, видимо, самый старший из уверовавших христиан, он дольше всех прожил, и из апостолов он дольше всех жил. И для него свойственно такое обращение, его называют апостол любви, он говорит: «Детки, храните себя от идолов». И в конце аминь. Вот теперь только аминь. Если сейчас спросить у любого из вас, что такое идол, любой с легкостью ответит или нет? Что такое идол, Гриш? То, чему человек поклоняется. Но что это? Предмет. Качество какое-то, категория какая-то. То, что управляет даже человеком. Ну, человеком иногда управляет разум, да. Чувства иногда, да. Волю подключает тоже. Если позволите, мы так побеседуем с вами, да? Вы после обеда можно немножко так это, знаете, распрямиться, не быть сильно таким сосредоточенным. Ну хорошо, в Ветхом Завете. Что такое идол? В Ветхом Завете. Вы сейчас сразу анализируете, как это к нам применить. Давайте не спешить применение, а попробуем как-то потихонечку подойти. Идол в Ветхом Завете. Что это такое? Что? Какой-то рукотворный образ. Образ. Может быть, даже не рукотворный, допустим, камень какой-то, дерево какое-то, да? Это и не рукотворный был образ. Какой-то объект, да, которому люди поклонялись, даже что-то еще делали, какие-то даже пожертвования, возлияния какие-то делали, что-то отдавали от себя. И это делали... Ну как, в игрушки играли? Или это делали на полном серьезе? А? Осознанно? они понимали, что то, что они делают, это нравится кому-то, ну там Богу, какому-то Богу, да? Они делали все это не для единого истинного Бога, а для каких-то там богов, которых они сами себе представляли и, ну, по-своему объясняли значение того или другого Бога. Конечно, все люди знали, что есть над ними силы, которые выше, чем они. Есть какая-то вот... Или природа, допустим, над ними. Или тот, кто над природой стоит. Апостол Павел в послании к римлянам объяснял, что люди познали Бога, познали, что есть Бог, который сотворил все. Бог, который над всеми богами владыка и над всеми людьми. Не может быть все это без Бога. В принципе, и мы это тоже познали. И я уверен, что здесь среди нас нет практически ни одного атеиста. Хотя сомневающихся, может, половина здесь сомневающихся, я не знаю. И в то же время, знаете как, вот смотришь на себя, на свою жизнь, на свои поступки, на окружающих, на старших, даже на верующих смотришь и сомневаешься немножко в Боге. Смотришь на природу, смотришь на небо, смотришь на обстоятельства. Нет, ну как же это все без Бога? И снова веришь в Бога. Ты его еще до конца не понял, не осознал, не прославил его еще как Бога. Но все равно где-то представляешь. Я себя вспоминаю, я тоже вот вырос в христианской семье, как многие из вас. И тоже сомневался, что нам такое внушают Бог, Бог. Кстати, мы росли в другое время, в атеистическом государстве, в безбожном, где и в школе, и везде, везде, везде говорили, никакого Бога нет, это предрассудки, это попы выдумали, это там все такое. Ну, вы можете представить, как 50 лет назад учили... Ну, в другом государстве, в нашем советском еще государстве, учили детей. И тем не менее, где-то в душе все говорило, да есть Бог. Но сколько было сомнений, сколько было переживаний таких, ну, если Он есть, ну, почему Он прячется? Если Он есть, почему Он вот так прямо не покажет, то чудо какое-нибудь, вот что-то так явно, вот не встряхнет и не поставит вот точку в этом каком-то споре. Почему? Вот почему? У нас было много почему, но в конце концов в 15 лет я капитулировал и сказал, все, Господи, больше не буду спорить, не буду выступать, не буду умничать, я смиряюсь пред Тобою и сердце свое Тебе вручаю. Настоящая вера – это не просто поверил, что есть Бог. Настоящая вера – это когда ты доверился Богу, когда ты себя Богу отдал. Господи, все, я раньше был сам по себе и руководствовался своими понятиями, своими чувствами, своей интуицией, может быть, какими-то, ну, запросами души или тела даже. А теперь я понимаю, что Ты – Господь и для меня, Господь и в моей жизни. Но многие язычники вот в те библейские времена, они так не поняли. И хотя знали, что есть какой-то Бог, но перед этим Богом надо трепетать, и они себе придумали других богов. О, вот этот камень будет нашим Богом. Или, как я уже сказал, дерево. Или вот куклу сделают себе, или из дерева вырежут себе. Вот это будет нашим Богом. Животных превращали в богов и поклонялись им. Делали изображения этих животных и так далее. Какой-то вот рукотворный образ или нерукотворный какой-то природный объект, как мы уже говорили. Кстати, Библия говорит, что даже первые, которые приняли верою Бога, праведность Божию приняли, они тоже происходили из языческих народов. Авраам, он называется отцом всех верующих. В какой семье он рос? В христианской. Ну-ка скажите, в христианской семье вырос Авраам? Кто знает? Ну, вы скажите, в христианской или нет? Кто-то, может быть, и вообще не понимает, о чем идет речь. Да христианство еще, кто знает сколько, да? 2500 лет. Не две, поменьше, да. до христианства. До христианства еще далеко. В иудейской среде, которые знали Бога живого, тоже нет. От Авраама только этот народ пошел. Народ израильский, как я думаю, что ну, вы должны знать. На детские, на подростковые, на молодежные ходите, знаете, да, что народ израильский пошел от Авраама. Но Авраам вырос в языческой семье. Иисус Навин говорил, что отцы наши, которые жили за рекою, имеется в виду за Евфратом они жили, служили иным богам. И он называет Фара, отец Авраама, и отец Нахора. Они служили иным богам, то есть были идолопоклонниками. Почему Авраам воспринял это? «Выйди из семьи твоей, из родства твоего, оставь дом отца твоего, ходи предо мною». Это Бог так ему открыл. Вот этот вот великий Бог, сотворивший все, открыл ему: «Ходи предо мною и будь непорочен». То есть, не связывайся уже вот с этими богами. И Авраам пошел, он оставил дом отца, отец еще живой был. В Харан они пришли, потом он пошел вот в эту землю, где сейчас государство Израиль. Где бы он ни ходил, он находился среди народов, которые поклонялись всяким-всяким божествам. Их и перечислять сейчас не хочется. В Библии есть эти перечисления. Всякие боги аммонитские, моавитские, филистимские. Не буду их называть имен. Кстати, одна из заповедей, чтобы имен этих богов даже не произносить. Понимаете, да? Вот нас, кстати, в детстве, с детства учили. Вот это плохие слова. Вот это плохое слово. Вот это плохое слово. А почему плохое слово? Ну, помните детскую считалку? Простите меня, и братья, и сестры. Чур не я, да? Что такое чур? Что такое чур? Простите, я произнес это имя, но... Это имя одного из духов. Да, это духи, это русские духи вместе со всеми этими Велесами, Ярилами, всякими и прочими, прочими. Опять простите, что я их произношу. Да. Вот. Их... Каяться, но я уже покаялся. Перед вами грешил, перед вами каюсь. Да, вот. Но в Библии они перечисляются, много этих богов. И Аврааму приходилось проходить мимо них, и он видел эти жертвенники все. Но там, где он останавливался, он делал жертвенник свой. Жертвенник невидимому Богу, живому Богу, которого он понял. Он вот внутри себя слышал этот голос Божий. «Ходи предо мною и будь непорочен». Другой раз ему Господь сказал: «Выйди, посмотри на небо, вот у тебя будет столько потомков, сколько звезд на небе, как песка, песку на берегу моря, вот столько будет у тебя детей». Бог разговаривал с Авраамом, и написано: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». То есть Бог его назвал праведником. Не потому, что он не грешил, такой был святой-святой, как я не знаю кто, да? Он был человек, как и мы. Но он Богу доверился. И вот с истории Авраама начинается история израильского народа, история израильского государства, можно сказать, и Ветхий Завет, он как бы завязан именно на этой истории Авраама. Хотя там были и другие, допустим, законодатель Моисей. Вы помните, что потомки Авраама в каком-то там поколении, да, в четвертом поколении, они ушли в Египет. Сами пошли. И 400 лет были там в Египте. 400 лет. Сначала им было там хорошо, а потом им стало там совсем плохо. Потому что их сделали рабами, стали их притеснять. Но Библия тоже это рассказывает, и вы, в общем-то, это все знаете. Там у них тоже были свои боги. Кстати, ну, опять не хочу называть, был телец. Назвать не назвать. Корова тоже имя у нее было. Вот. И бык. Кстати, именно этого быка потом они сделают в пустыне. Вот золотого тельца. Почему? Потому что спустя, наверное, около 2 месяцев, как они вышли из Египта... Кстати, сегодня еврейская Пасха, я вас поздравляю. Сегодня, да, сегодня еврейская Пасха, и начинается 7 дней опресночных. Это у евреев. У нас будет там... чуть больше, как через месяц Пасха, да? Вот на Пасху они выходили из Египта, и они исполняли все, как Господь велел, они Бога только видели пред собой. Он провел их через такие чудеса, чудесные такие знамения и вещи, которые, ну, вот в книге «Исход» мы это все прочитываем, да? И на удивление народ так вот ощущал Бога, очевидно, как будто он вот прям вот с ними, как будто он вот прям перед глазами у них был. Прошло несколько недель буквально. Они прошли там через море. Вы помните, это когда египтяне гнались за ними, потонули. Они прошли через море. Столб огненный ночью шел, облачный впереди них шел. И дошли они до горы. Какой горы? До какой горы? Ну, громко скажите, да. Не бойтесь. Да. А что боитесь? Кто-то знает, кто-то может не знать. А вообще молодежи надо эту историю знать. Библейская история. Они дошли до горы Синай. Там на этой горе Синай Господь дал закон. Дал закон своему народу через Моисея. Моисей поднимался туда. Там гора дрожала. Послание к евреям об этом очень хорошо описывает, но как следствие того, что вот Моисей получил, и как они трепетно относились к этому слову. Мы же имеем другое слово, не то, которое в Ветхом Завете они получили. У нас сам Христос есть. Насколько нам нужно более трепетно относиться к тому, что Господь нам сказал. Они получили там на горе Синае 10 заповедей, или сколько там было? Много. 10 заповедей, они составляли, ну, как бы, стержень, да, вот этого закона, который они имели. И еврейские раввины, они насчитали 613, кажется, там, заповедей, всяких запрещений, да. Но мы знаем 10. Если я сейчас спрошу, кто расскажет 10 заповедей? Кто-нибудь расскажет 10 заповедей? Даже Павел и то. Расскажешь? Ну, давай. Так. Павел Николаевич, пожалуйста, дайте микрофончик ему.
Первая заповедь – «Я Господь». Бог. Вторая – «Не делай себе кумира».
Стоп, это не вся заповедь еще. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Да. «Да, не будет у тебя
других богов
пред лицом моим». Это вот это первая заповедь. «Пусть у тебя не будет других богов пред лицом моим». Пожалуйста, вторая.
«Не делай себе кумира и никакого другого изображения».
Отметим это. Вторая заповедь. «Не делай себе кумира и никакого изображения. Не поклоняйся им и не служи им». Да? То есть сразу Господь предупреждает свой народ. Это наша тема сейчас, кстати. Наша тема. Вторая заповедь. Идем к третьей.
«Почитай отца и мать».
«Не произноси...»
«Не произноси ложного свидетельства на ближнего».
Стоп. «Не произноси имени...»
Я уже...
Ты растерялся чуть-чуть. Такой большой, и ты... Хорошо. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Потому что не оставит Господь без наказания того, кто произносит имя Господа. Это первые три, они непосредственно касаются Бога. Вот это, смотри, твое отношение к Богу. Четвертое тоже имеет отношение к Богу, но уже чуть-чуть как бы опосредованно. То есть, четвертое касается дня Господнего, да? День Господень. Это 6 дней ты должен работать, а 7-й день Господу. Говорят, субботу надо, субботу, да? Не именно субботу. Еврейское слово «шаббат» означает «покой». 6 дней «ты был рабом в Египте», говорил Господь. Это уже в книге Второзакония, когда повторение идет, в книге «Исход» в 20 главе написано, и во Второзаконии в 6 главе мы читаем. И там написано: «Помни, что ты был рабом, и тебе не давали даже отдохнуть. А вот я с тобой эту заповедь заключаю. Ты будешь 6 дней работать, а в 7-й день ты будешь отдыхать, не надо будет работать, я тебя прокормлю». Вот какая заповедь. я тебя прокормлю. И, кстати, у нас тоже некоторые, даже молодежь, нарушают эту заповедь. Надо работать от и до упаду, да? Всех денег не заработаешь, надо быть верующим. Доверяй Богу, 6 дней будешь работать, а на 7-й, если будешь Богу служить от всего сердца, то ты будешь самый богатый. По крайней мере, никогда в нужде не будешь. Простите, отвлекаюсь. 5-я заповедь. Это уже с обетованием. Это первые 4 касаются Бога, остальные 6 касаются, вот по горизонтали, касаются людей. 5-я заповедь, которая первая с обетованием. «Почитай отца и мать, будешь тебе благо и будешь долголетен на земле. Заботься о своих родителях». Это всех нас касается. Почитайте. Это не значит «слушайтесь во всем», да? Когда в доме живете с родителями, слушайтесь во всем. А вообще вот придет время, вы оставите дома свои, сестрицы замуж выйдут, юноши поженятся, свои домики построят, но почитай отца и мать, то есть заботься, звони, цветы вози, продукты в поликлинику и так далее. Вот это есть «почитай отца и мать». Дальше. А дальше все... Одно слово. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй и не желай, не завидуй. Да. Вот они все легкие. Прошу вас выучить 10 заповедей, молодежь. Мы идем дальше. Итак, закон получили они. Господь спрашивал, вы поняли? Они говорят, все поняли. Будете исполнять, Моисей? От имени Бога спрашивают, исполним все, что ты сказал, все исполним. Пообещали, так клятвенно прям все мы исполним. Получилось у них это исполнять? Иногда получалось, но не всегда. Почему? Сегодня, по-моему, мы говорили уже, худые сообщества, да, развращают. Они жили среди народов. Среди народов, у которых оставались их боги. Господь их все равно привел в свою землю, расчистил им эту землю, выгнал, истребил там 6 народов, которые грешили, всякие делали беззакония, мерзкие беззакония, в том числе идолопоклонство у них было. И Господь заповедал, вот вы когда зайдете, истребите всех идолов, все высоты, все, что там было, все, чтобы этого не было, и не делайте этих грехов, которые делали эти народы. Ни в коем случае не делайте этих грехов. И не только, что касается идолов видимых, и других вещей, которые тоже связаны с духами. Мы об этом немножко поговорим, я, правда, не знаю, сколько мне времени дадут. Да? Вот. Все, но много вещей, которые связаны с духами. Допустим, не делайте себе не наколок, а как там это написано, письмен на теле вашем. Не делайте. Это что, когда Бог сказал? А сегодня уже верующие немножко плавают. А что здесь такого, если я наколочку себе сделаю такую, ну красивую? А какой здесь грех? Какой здесь грех? Да это тоже... идолопоклонство, если хотите знать. В конце концов, ну, если кто не понимает, потом могу лично объяснить, в чем это связано. Хотя я думаю, что вы поймете из проповеди. Итак, было запрещено общение даже с этими идолопоклонниками. Жениться на этих народах ни в коем случае нельзя. Почему? Да потому что они со своими богами. Потому что ты женишься на этой девушке, мадианитяночке какой-нибудь, или аммонитяночке, или, ну, еще кто-то там, вот, филистимляночке, да, обязательно будут проблемы. Потому что у них есть свои понятия, у них есть свои боги. И если ты ее будешь любить, то ты обязательно ей как-то вот будешь уступать. Обязательно будешь уступать. Ей вот это нравится, вот это нравится, вот это нравится. Но в современной интерпретации она говорит, я в театр хочу. Давай, я с тобой сегодня в церковь пойду, в ваш молитвенный дом, молельню вашу. Вот. А потом в следующее воскресенье ты пойдешь со мной в театр. Что скажете? Любящие юноши и девушки. Так оно будет. И не знаешь, что делать, да? Потому что женился не на той. Или замуж вышла не за того. Итак, были проблемы с идолами, с соседними народами. Дело в том, что иногда у соседних народов был урожай, а у евреев был не урожай. Такое может быть или нет? В принципе, могло быть или нет? Такое часто бывало. И евреи смотрят, это, наверное, мы просто не домолились. А вот они, их боги им помогли. И они берут тех богов, дайте-ка нам ваших богов, мы им тоже помолимся, и у нас на следующий год тоже будет урожай. Вот такая была проблема. Израиль аграрная страна была, ну, то есть зависели от произведения земли, полей, и поэтому начали уже и этому Ваалу. Ваал – это бог грома, молнии и дождя. Да, вот чтобы Ваал, дай-ка нам дождика. Если ты дождь нам не пошлешь, то пропадем мы. Молились этому Ваалу. Жене его Астарте, да, молились. Ну, у нее разные имена были. Богиня плодородия. У нее были римский аналог Диана, да, или Артемида, то же самое, да. Вот, это греческий уже аналог. Это боги древние, боги, которые были у всех народов. Вот они молились этим богам. Ради чего? Чтобы как-то жить, как-то прожить. Чтобы не Бога живого просили, не перед Богом ходили, а посмотрели, как там на стороне, там то, и уже вот это вот влияние окружающего мира оказывало свое определенное действие. Почему Иоанн здесь говорит? «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, тот не любит Бога». Там написано, в том нет любви отчи, да? То есть тот Бога не полюбил по-настоящему. И если у вас есть любовь к чему-то мирскому, молодежь, это непременно от того, что вы еще Бога не познали так, как надо. И не полюбили Бога, как надо бы его любить. Нет любви отчи. И там, кстати, это здесь же, в этом же послании Иоанна, в 4, во второй главе, здесь так написано, все, что в мире, три категории есть, да? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот эти три вещи. Не есть от Отца, но от мира сего. От мира с его богами, с его интересами, с его вкусами, с его культурой или бескультурием, да? Вот мы к этому еще с вами вернемся, уже ближе к концу нашей беседы. В общем, евреи начали грешить. Книга Судей описывает это, книги царств. Из 19 царей, которые были, ну, вы знаете, царство разделилось на северное и на южное царство. В северном царстве вообще ни одного благочестивого царя не было из 19. В южном царстве тоже было 19 царей и одна еще 20-я царица самозванная, да, Гафолия. И вот из них всего семь было благочестивых. То есть благочестивыми назывались цари по какому признаку? Только потому, как они относились к идолам. То есть вот эти цари благочестивые, они истребляли высоты. Высоты – это где-то холмы, ну, Израиль, он же не наша русская здесь равнина, а там горы такие были, холмы, курганы какие-то. Вот. И на всяком высоком месте язычники обычно там делали свои капища или какие-то свои жертвенники ставили, священные места, деревья специальные высаживали, камни ставили, столбы они так назывались, столбы. Эти столбы тоже имеют не только религиозное, но еще и такое, ну, значение, распутное значение. Мужское начало означает такое вот. И поклонялись этим столбам всяким, и творили непонятно что. Вот на этих высотах обычно устраивались сначала объедения, пляски, а потом разврат. Вот что было при этих идолопоклонных пиршествах. И это описывают не только Библия, и много, ну, еще другой литературы есть. любое идолослужение заканчивается разгулом плоти, по стихиям мира, как Священное Писание говорит. И, между прочим, все вот эти вот наши, так сказать, знакомые евреи, да, вот ветхозаветные евреи, Северное Царство ушло в плен в Ассирию, Южное Царство ушло в плен в Вавилон. Почему они ушли в плен? По какой причине? По одной причине – идолопоклонство. По одной причине – идолопоклонство. И если вот забегать вперед, вывод какой сделать? Детки, храните себя от идолов. Если будете заигрывать с идолами, то вы попадете куда? В рабство. Куда и народ израильский пошел? Ассирийское рабство, вавилонское рабство, какое угодно. Потом римское рабство, потому что они, это уже после Иисуса Христа. Христос же, помните, говорил, не останется здесь камня на камне. Почему? Да потому что тоже заигрывали с этими богами, только уже с римскими богами. Римская империя принесли со своей религией, со своими богами, и как-то вот умели так вот евреи заигрывать, умели. Почему Христос предупреждал, берегитесь закваски Иродовой, да? Дело в том, что немного требовалось, просто почтить императора как Господа. Император – Господь. Бросить щепотку зерен на алтарь вот этого, того или другого императора. Пожалуйста, и ты наш, с тобой все хорошо. И евреи могли и Богу служить, и с этими властимущими тоже договариваться. Сегодня это политика, в которую отчасти ввязываются и представители церкви. Слава Богу, мы избавлены от этого, но вот многие церкви занимаются вот такими вещами и уже попали в рабство. Уже попали в рабство. Об этом можно говорить много, но не сейчас. Мы приходим, собственно, к Новому Завету, братья и сестры. Да, евреи из плена вернулись. После плена Вавилонского они там все поняли. Как они плакали. Как они плакали. 136-й Псалом. При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. Тогда пленившие нас говорили, требовали от нас песен. Они говорили, пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песни Господню на земле чужой? Это был упадок. Пусть на них там не пахали, как на валах, но все равно они потеряли все. Потеряли государственность, потеряли самое главное общение с Богом, благословение Божие потеряли, как они потом взывали, как они постились. И вернулось-то назад всего несколько тысяч человек, не миллионов, несколько тысяч. В три этапа возвращались вместе с Ездрой и Неемией, потом уже в основном с Ездрой. Это я вам сейчас бегло рассказываю библейскую историю. Вернулись, начали жить, построили храм в начале с Ездры и плакали. Такой храм был скромненький. Они помнили, какой был у нас раньше храм, тот, что Соломон построил, а этот как ничто в их глазах. Потом уже лет через 50 или 60 они стену сделали вокруг Иерусалима героическими усилиями Неемии. Но уже никогда они больше не поклонялись идолам. Только пройдя через это рабство, они поняли, лучше Богу служить, чем в рабстве пребывать. Кстати, многие из нас тоже были в рабстве того или другого греха. И когда поняли, как это мерзко, как это страшно, как это неприятно служить тому или другому греху, как, ну, вот, как идолопоклонство, как бы вели тебя, как вот под воздействием духов каких-то ты это все делал. Что с тобой стряслось? Почему ты это делал? Ну, мне немало приходилось разговаривать с людьми, как вы понимаете, которые вспоминают, как я мог так вообще вот до такого дойти или докатиться. И рассказывают о всех своих глупостях, которые они творили, будучи в неведении без Бога. Об этом апостол писал в послании к римлянам. «Как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили Его, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога превратили в образ, подобный всяким вот животным, то предал их Бог в похотях сердец их нечистоте». Там еще написано «превратному уму предал». То есть у них они как с ума сошли. Сегодня люди живут в грехах, они как с ума сошли. И, между прочим, иногда нашей молодежи это нравится. Меняет он, там, партнерш, или она, меняет себе женихов недельку с одним, недельку с другим, потом еще, и хвалится этим. А наши девочки смотрят, ух ты, интересно, какая жизнь у нее красивая. Да безумная жизнь. Бессмысленная и не имеющая будущности никакой. Распущенная и развратная, вот и все. Но это нормально. Это нормально жить, ну, как бы сказать, не расписываясь, да? Нормально? Я думаю, что, вы понимаете, вот глупости и последствия таких вот таких вещей. Но это я только чуть-чуть вот просто касаюсь современных идолов или современных видов идолопоклонства. Как я уже сказал, любое идолопоклонство, оно связано с духами. Это не я сказал, кстати. Это апостол Павел писал в послании к Коринфянам, 1 Коринфянам 10:20. 1 Коринфянам 10:20. Он говорит, что идол, в общем-то, это ничто. Камень или кусок дерева или еще что-то. Но я не хочу, чтобы вы имели общение... Вот, он говорит, что за этими идолами стоят бесы. А я не хочу, чтобы вы имели общение с бесами, говорит. Почему? Потому что кто так мозги закрутил, разум затуманил вот этим идолопоклонникам, как не вот эти бесы, которые за каждым этим предметом стоят? Вообще, вы верите, что бесы существуют? Или это выдумки, как Дед Мороз, там что-нибудь такое, Снегурочка, да? Кстати, Дед Мороз у нас тоже там это, на партизанской такие апартаменты построили, да? Сказка. Людям надо во что-то верить, в сказку какую-нибудь, да? В гномиков, там еще во что-нибудь. Да за всеми этими вещами бесы стоят. И они как бы побуждают и заставляют человека делать то, что он не хочет делать. Некоторые говорят, ну вот почему я не могу бросить курить? Ты даже не представляешь, что это ты кому-то фимиам возносишь. И какие бесы потешаются, когда ты вот это все делаешь. Они тебя уже взяли в рабство, ты уже сам не свой. И другие виды бесовских сил, бесов, ну это духи, которые вот здесь вот в воздухе вокруг нас. Их много. Не знаю, кто их посчитает, вот. Но тем не менее, на каждого найдется. Один к тебе подойдет, другой к другому подойдет. Одного искушает одним, другой искушает другого, ну, как бы своим каким-то искусством или премудростью своей. И вот, пожалуйста, кто-то послушался, кто-то поверил. От друга, от подруги взяли вот эту идею какую-то. И уже пошли, покатились. Не помолившись Богу, не взяв хотя бы эти 30 секунд, хотя бы, но не просто, чтобы подумать, да, а помолиться, чтобы помолиться, Господи, а надо это мне или не надо? Бог есть у тебя или рядом с тобой, но тут ты как бы остался без Бога, а эти духи, пожалуйста. Некоторые говорят, сатана, да никакой там не сатана, сатаны близко там не было, потому что сатана – это начальник всех этих злых духов, который, он к тебе, может, никогда в жизни не подойдет. Ты для него букашечка. Он, если идет куда-то там, где серьезные вопросы решаются, а тут какой-нибудь маленький такой душонок, вот такой вот пролетел, тебя чуть-чуть пощекотал, твои чувства, и ты уже все уже, вот, все, я не могу, вот не могу, и все. А что ты не можешь? Когда я с Богом, я все могу. Верен призывающий вас, Павел писал в послании Фессалоникийцам в 5 главе, верен призывающий вас, который сотворит сие, что дух, душа и тело во всей целости сохранится без порока в пришествии Господа. Бог это сделает, когда ты в Боге. Мы сегодня говорили, мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Некоторые путаются и немножко как бы сомневаются. Ну как, а я грешу, значит, я не рожденный от Бога. Простите, я повторяю эти мысли, но, видимо, нужно чуть-чуть об этом сказать. Мы тогда, когда мы в Боге, мы в принципе не можем грешить. Как в принципе поплавок не может потонуть, да? Если я скажу, поплавок не тонет, вы скажете «да». Ну, в некоторых случаях он может, конечно, там рыбка клюнет или еще что-то. Вот, но он в принципе не тонет. Как, ну, я не знаю, какие еще примеры. Говорят, молоко пастеризованное не киснет. А что, киснет или не киснет? Зачем его пастеризуют? Чтоб не кисло, оно не киснет. Но, тем не менее, оно все-таки прокиснет. Если что пойдет не так, да? Так и здесь. Всякий, рожденный от Бога, не грешит. То есть это у него есть такое свойство, есть возможность и есть способность не грешить. Потому что рожденный от Бога хранит. Тут написано «хранит себя». Есть другие переводы, которые, ну, толкователи говорят, тот, который рожден от Бога, то есть воскресший Христос, хранит его, и лукавый не прикасается к нему. То есть когда мы во Христе, то Господь нас хранит, и ничего с вами не случится, если ты со Христом. В Боге ты вообще непобедимый. В Боге ты вообще бессмертный. Вы знаете, да, что мы бессмертные? Вот мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не только не грешит. Он не умирает. Он не умирает. Он бессмертный. И даже, ну, хотя Господь говорит, ну, если и умрет, а живет, кому-то придется из нас еще смерть попробовать. Надо вкусить ее. Какая она смерть? Вот интересно, на вкус, да? А кто-то и смерти не увидит. Он увидит другое, вот вознесение, когда мы на небо пойдем. Уже говорили, что мы уже вплотную приблизились к этой славной встрече. И поэтому, друзья мои, все Господь для нас дал. Только пользоваться этим. С верою, с упованием на Него. Бери и пользуйся. И поэтому ты можешь не грешить, потому что Бог с тобою, и Бог тебе в этом деле поможет. Но условие есть, если ты будешь себя хранить от идолов. Бог тебя сохранит от падений и поставит пред славою своей непорочным в радости. Много обетований есть, Слово Божьего для нас, если ты будешь себя хранить. И подальше от этих идолов. Идолослужение в Новом Завете много раз упоминается. Идолослужение. Оно относится к делам плоти, как записано в послании Галатам 5:20. Идолослужение, оно выражается не только в тех случаях, когда, ну, допустим, там каким-то поклоняются изображению императора или деревьям священным, там, ну, может, еще чему-то. То, что с римской языческой культуры пришло уже, ну, можно сказать, и влияло на христиан. Первое послание Коринфянам об этом, ну, много говорило, потому что греки, коринфяне – это греки, на них имело влияние вот та греческая культура со всем этим комплектом богов, которых было много. Мифы Древней Греции, наверное, читали, проходили там по школьной программе. И понимали верующие, да идол ничто. Да что там с этими идолами? Давайте мы не будем на них обращать внимания. Но, тем не менее, под воздействием идолов практиковали говорение на языках. Павел обличает их за это в 14 главе Коринфянам. Не делайте этого. Под воздействием идолов по дешевке на рынке можно купить идоложертвенное. Идоложертвенное можно купить. Ну, вы знаете, да, что идолам приносили жертвы в идольских капищах, а потом это мясо, которое там, его свозили, много его мяса, излишки отвозили на рынок и продавали. Надо его быстро продать и много продать, оно дешевле. Там вырастили бычка, продают там, ну, скажем, по 300 рублей, да, образно, так я сейчас уже русские цены назначаю, да? А эти продают по 150. А что у вас так дешево? Да это вот из храма Дианы, вот там, идоложертвенное. Что вы будете покупать? По 300 или по 150? Ну, скажите. Да идол в мире ничто, ну подумаешь, идоложертвенное. Мясо, оно и есть мясо. Пожарим, поварим, съедим, да? Вот с этого все начинается. Когда внутри нет принципов четких, в мире так говорят, да мне хоть Бог, хоть сатана, лишь бы у меня в холодильнике все было. Так я сам это слышал на благовестии. Мы говорим, к Богу надо, люди, православные, вы Бога-то знаете, да что нам Бог, нам хоть Бог, хоть сатана, лишь бы в холодильнике все было. Это наш русский народ уже докатился до такого понимания. Иногда и верующие, по дешевке вам билет предложат куда-нибудь, ну, в театр. Да, сами, да бесплатно, бесплатно, давай, вперед. Там много этих будет идолопоклонников и много будет духов всяких, духов-обольстителей. Все это будет влиять. Я сейчас постараюсь уже как бы сворачивать, а то у меня длинно получится. Да, надо уже, простите. Вообще, святые люди говорили, что современные идолы или современное идолопоклонство, оно, ну, можно сказать, сосредоточено в трех величинах. Запомните три «С». Три «С». Это себелюбие. Себелюбие. Это, ну, иногда славолюбие еще называют. Себялюбие. Не просто себе, вот славолюбие. Это вот, чтобы мне было почет или там вот, чтобы мне было хорошо. Себелюбие. Второе, сребролюбие. И третье, сластолюбие. Да? Да. Вот вы запомните это. Это три демонических, можно сказать, начала, которые подбрасывает сатана через мир и к нам в церковь. Это то же самое, что я чуть раньше говорил. Похоть плоти – это желание чувственных наслаждений каких-то. Это самолюбие, себелюбие. Похоть плоти, потом похоть очей. Это увидел, не захотелось, как тот Ахан, да? Приобрести, приобрести. Вот это мне надо купить. То и так далее, чтобы как-то стяжать и собирать к себе. Похоть очей и гордость житейская. Простите, я немножко перепутал. Похоть плоти – это сластолюбие, это чтобы мне насладиться, чтобы мне вот иметь какое-то чувственное наслаждение. Сластолюбие, значит, сребролюбие, понятно, и самолюбие – это гордость житейская, которая вот не есть от отца, но от мира сего. И вот это, если вот с этого взять, самолюбие, наши опасности. Я могу их перечислить сейчас, коротко, нет времени об этом говорить. Непосредственно, что касается молодежь. Что наиболее как бы желательно для сестер? Чего братья больше всего ценят в сестрах? По какой оценке чаще всего оценивают сестер?
Красоту.
Да, красота. Красота. Кстати, это проблема не только сестер. Я не был девочкой, я был мальчиком, но так хотелось выглядеть красивее. Такие комплексы были. Ну почему у меня это не так, а почему это так, и тоже и перед зеркалом. Так, знаете как? Ну, а что, не так? Если кто хочет увидеть вот это самое самолюбие, да, или самолюбование, посмотрите в зеркало. Там начало идолослужения. И вот начинается это идолослужение, культ тела, так называемый. Да? Кстати, у юношей параллельно, что у юношей ценится? Сила. Сила. И причем не сила ума даже. Да. А вот физическое. Надо качнуться, надо, чтобы тут 8 кубиков было, надо, чтобы все было, вот знаете, так, чтобы это было, чтобы грудь, чтобы шея была такая, знаете, как у быка. Во, вот это нормально, да? И кажется, что ты будешь неотразимый, да? Обман. Обман этих духов, которые тебя заставляют качаться, какие-то еще химию какую-то впрыскивать, да? Но это не только у ребят, у девочек тоже. И тут надо наколоть еще где угодно, да? Чтобы, вот, это мир, мир так живет. Если у нас это тоже где-то проскакивает, молодежь, имейте в виду, это идолослужение. Где идолом становится что? Фактически культ тела, да? Греки еще говорили, в здоровом теле здоровый дух, да? На самом деле не так. Не так. Хорошо, когда есть здоровье, но когда есть культ здоровья, вот это не ешь, вот это не делай, вот эти таблетки утром, вот эти таблетки в обед, вот эту вот кучку вечером, и все, и начинается вот это все. Да, да, это целый ритм, это религия. Это религия. Там какие-то дыхание какое-то, какое-то питание там раздельное. Это буквально религия, это идолослужение. Просто не достает времени об этом сегодня говорить. Спорт – это не идол. Спорт. Я не говорю физические упражнения, когда утром проснулся, немножко так, чуть-чуть размялся, косточки свои, да? Полминуты, и то после молитвы глаза открыл. Господи, как хорошо, новый день ты даешь, солнышко светит, это подарок для меня. А дальше уже давай, двигайся, ванну, зубы чистить и все остальное. Вот, вот это нормально. А когда спорт, который перерастает в профессиональный, это что? Запомните, молодежь, любое идолослужение требует жертв. Идолы требуют жертв. И эти жертвы будут. Это будет ваше здоровье, ваше благополучие, ваше душевное или духовное равновесие. Это будут ваши стрессы, это будет ваша депрессия и прочее. Будете служить идолам, где-то вы будете терять. Обязательно. Это касается и профессионального спорта в том числе. Много уделяют внимания личной безопасности. Сейчас это тоже для многих. Это все... Вот, тоже об этом сейчас не буду говорить много. Музыка, искусство, вообще какое-то искусство. Пусть это кино, там, я не знаю, что еще, театр. Но к нам ближе эта музыка. Это все сюда же относится. Удовлетворение вот нашим, вот мне должно быть комфортно, мне должно быть приятно, это мне нравится. Где здесь Бог? Бог – это ты сам для себя. И вот это изящество или изыски вот эти, которые ты себе сегодня, ну, как бы позволяешь, то, что ты возводишь какой-то статус, да, то, что дает тебе ощущение комфорта, какой-то уверенности, но, по сути, это становится между тобою и Богом, вот эта часть, да, скажем, категория какая-то, или понятие, или определение какое-то, вот это становится идолом для тебя. Это будет, вот так ее назови, гордость житейская, или как ее, да? Сребролюбие, об этом много Писания говорит, Христос говорит, не можете служить Богу и мамоне, да? Очень много об этом написано, что это нелепое идолослужение, но дважды написано Колоссянам 3 глава и Ефесянам 5 глава, по-моему, 3 стих, да, Колоссянам 3 глава, 5 стих и Ефесянам тоже 5:5, там написано, что любостяжатель, который есть, идолослужитель. И причем это идет в одной строчке с блудниками, со всякими людьми, вот, извращенцами всякими. Идет вот это, любостяжатель. То есть, кто любит денежки копить. Деньги, по сути, это, я не знаю, это вещь даже нематериальная такая, деньги. Это бумага, которые ничего, по сути, ничего не стоят. Поэтому, если ты умеешь работать, это лучше, чем у тебя куча денег. Кто-то вот из молодежи говорит, мне вот, вот чтобы денег было побольше. Я тогда могу развернуться, все, что хочу, то могу купить. Ничего подобного. Ты сам себя обманываешь. И мир обманывает. Это поманили этими деньгами какими-то, да? Биткоины. Что такое биткоин? А? Что такое? Деньги? Понюхайте эти деньги. Пожуйте их, попробуйте их. Чего? Да нету их. Это только возможность при определенных условиях воспользоваться тем или другим. Но этой возможности тебя могут лишить в любую секунду. Вы это знаете. И поэтому лучше уже просто иметь спокойную работу, чем играть на этих биржах. Это идолослужение. Идолослужение и никак по-другому не назовешь. Об этом надо говорить много, но, видимо, не сейчас. Ну и последнее, сластолюбие. Сластолюбие. В молодом возрасте, ну куда от этого денешься, да? Сластолюбие – это когда человек любит много сахара в чай насыпать. Да? Что такое сластолюбие? Это неуемное влечение к противоположному полу. И не только, и не только. Сейчас столько извращений придумано, да? Сластолюбие. Хочется вот чувственного удовольствия. Кстати, оно, это сластолюбие с еды начинается, когда гурманы, да, вот изысканная пища, вот он любитель этого чего-то такого особенного, вот, чтобы мне было хорошо. Что, в столовую? Да вы что? Нет, мы пойдем в Макдональдс, да. Мы, вот, а что нам сегодня? Вы знаете, надо вот в этом плане тоже бояться, как бы не впасть в искушение и не подпасть под действие духов каких-то. Духов обольстителей, которые говорят, иди туда, весь мир туда, и ты за ними. Я не скажу, что это вот прям грех, и что я никогда не был там, да? В KFC там или еще где-нибудь, да? Вот. Но если у кого-то такое прям влечение и зависимость, берегитесь, вы одной ногой уже у капища. Берегитесь. Об этом, опять же, надо говорить много. 1 Петра 4.3. Покажите, пожалуйста. 1 Петра 4.3. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям». Вот тут всякие еще написаны, читать не хочется даже. «Пьянству, излишеству в пище и питьи и нелепому идолослужению». Почему они и девятся? То есть люди, с которыми вы раньше грешили и делали вот то-то, то-то, они девятся. «А что с вами случилось? Почему вы не такие?» Да это все нелепое. То есть, ну, несуразное, совершенно безумное это все идолослужение. Да сохрани нас Господь от этого. Ну, а начиная с еды, человек уходит дальше, чтобы мне еще чего-нибудь, еще чего-нибудь. Там излишество в пище и питье, да? После этого начинается сердце, ну, как это сказать, расслабляется, разгорячается, и хочется еще чего-нибудь горяченького, да? И начинается беда, беда. Для молодежи это так, да. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. А человек вино пьет под воздействием духов. Кто-то говорит, да нет, это просто уже у него болезнь такая физическая. Это духи. Дух пьянства. Дух блуда. И много всяких духов, которые захватили, потому что ты не понял, что ты вошел в другую сферу. Ты вышел из-под этой защиты Христовой и попал в область идолослужения, на высоту какую-то поднялся. И еще и гордишься, как коринфяне. Там у них один блудил, вот нехорошими вещами занимался, да? Они возгордились. А что нам? А Господь прощает все грехи. Ничего особенного. Смотри, какой молодой человек, умненький. Обличал его, их апостол Павел, пристыдил, они отлучили этого негодного человека. И потом, ну, в церкви порядок потихонечку наступил. Иногда в церковь прокрадывается что-то под воздействием духов всевозможных, и церковь болеет или страдает. Тогда кто-то из молодежи принес модненькое что-нибудь в одежде, в волосах, в еде, в музыке или еще что-то, а там душком попахивает идольским. Понимаете? Кто-то это чувствует и говорит, это плохо. А другие говорят, да это нормально, здорово. Где подхватили? Подхватили у регистрированных. А регистрированные где подхватили? У харизматов. А харизматы где подхватили? У оккультистов. Вот цепочка-то какая. Это нужно помнить нам, молодежь, и беречь себя. Детки, храните себя от идолов, зовет апостол Иоанн. Благослови нас, Господь, чтобы так было в нашей жизни. Аминь.